Мне хочется просто, ну, я не знаю, чуть-чуть, может быть, 5-10 минут, но поговорить на тему. Вот мне говорили, что вышла книжка под названием «Кремлевские жены». Но мне бы очень хотелось, чтобы вышла еще книжка под названием «Кремлевские мужчины». Потому что все мужчины в Кремле были несчастными мужчинами. Подумайте, Сталин был когда-то счастлив в своей семейной жизни. До революции, во время революции, когда он стал, я не знаю, как назвать, кем он стал, Надежды Аллилуевой. Потом, когда он был ее мужем. Потом, когда то ли она сама застрелилась, то ли он ее застрелил. А после ее смерти он был счастлив, как мужчина, живущий в Кремле. А кто из его окружения, из мужчин, был счастлив в своей семейной жизни? Даже если мы начнем с классика марксизма и ленинизма Владимира Ильича Ленина. Он счастлив в своей семье, в своей жизни? Яков Свердлов счастлив? Гришка Зиновьев? Каменев? Я думаю, что Каменев, наверное, единственный из них более-менее счастлив. Климент Ефремович Ворошилов, Вячеслав Михайлович Молотов, Михаил Иванович Калинин. Где жена Молотова? Где жена Калинина? Булганин, будущий министр и при Хрущеве. Кстати, и сам Никита Сергеевич Хрущев в своей семейной жизни счастлив. Он вокруг себя других женщин не видел. Он со своей Ниночкой был счастлив. Я думаю, что очень бы хорошо написать книгу не только «Кремлевские жены», но и «Кремлевские мужья». Это люди глубоко несчастные за все годы так называемой советской власти. Когда-то в конце советской власти, когда Владимир Познер устроил, как он назывался, телемост, что ли, Советский Союз, Соединенные Штаты, какая-то тетя закричала, что у нас в Советском Союзе нет секса. На самом деле, когда мне сегодня постоянно говорят, а вот сегодня по телевизору постоянный разврат, убийство, секс. Простите, давайте возьмем ту же самую советскую литературу, и пусть какой-нибудь грамотный литературовед напишет книгу о нашей родной советской литературе. Забудем Сергея Есенина, забудем его Москву Кабацкую. Сергей Есенин ведь тоже всю жизнь человек, который никого не любил. Может быть, его кто-то любил, но сыпь, гармоника, сыпь моя частая, пей, выдра, пей, мне бы вон ту, сисястую, она глупей. Вряд ли человек, который любит Айседору Дункан, мог бы что-то подобное сказать. В огород бы тебя на чучело пугать ворон, да печенок меня замучило со всех сторон. Конечно, Сергей Есенин, боюсь, всю жизнь ни одну женщину не любил. Ни Толстую, ни Айседору Дункан, да вообще никого. Может быть, другие женщины его любили, не знаю. Я не литературовед, но и Есенин, и Маяковский кончили свою жизнь очень трагически и кончили ее абсолютно одинокими. Я думаю, что в Советском Союзе все люди были несчастны. Все люди ходили на демонстрацию пузом вперед, грудью вперед. А на самом деле это были глубоко несчастные люди. В первую очередь несчастными были кремлевские мужчины, кремлевские женщины, советские писатели. Вот, наверное, самый советский из всех советских поэтов – это Василий Иванович Лебедев-Кумач. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Если завтра война, давайте подумаем о семейной жизни Лебедева-Кумача. Боюсь, что ни один из нас не поменял бы свою жизнь на его. Мне не хочется продолжать. Я не литературовед, я повторяю. Но очень-очень хотел бы, чтобы какие-то наши литературоведы написали бы историю нашей советской литературы. А когда мне говорят о том, что сегодня секс, о том, что сегодня телевидение развращает нашу советскую молодежь, я опять же думаю, что хорошо бы нашим литературоведам проанализировать нашу родную советскую литературу. Один только пример. Мне когда-то пришлось встретиться с людьми, которые редактировали, готовили к печати произведения Николая Островского «Как закалялась сталь». А вторая, я не помню, как она называется, «Рождённые бурей», что ли. Они говорят, что они оттуда, из произведений Островского, выбросили 10-12 сцен изнасилования. Николай Островский – человек, автор, который, я думаю, интересен только сексопатологам. У него ни один мужчина, ни с одной женщиной не живет нормальной жизнью. Это всегда патология. Это всегда изнасилование. Почему? Не мое дело все это анализировать. Но вся, я думаю, советская литература – это патология, это духовная болезнь. Я думаю, что сегодня Николая Островского никто нигде не изучает. Возвращаюсь к началу того, о чем мы говорили. Коммунизм, большевизм – это болезнь. Национал-социализм – это болезнь, и все советское искусство, вся советская литература, вся советская поэзия – это болезнь. Болезнь, которая должна быть изучена не специалистами в области литературы, хотя тоже и в области литературы, и в области музыки, но одновременно и в области сексопатологии, психопатологии. Я думаю, что еще наступит такой день и такой час, когда мы прочтем эти исследования, когда мы поймем, что большевизм и национал-социализм – это духовные и телесные болезни. То, что говорил Федор Иванович Тютчев, не плоть, а дух растлился в наши дни, и через 150 лет после Федора Ивановича болезнь стократно усилилась не только здесь, в Советском Союзе, но и в национал-социалистической Германии. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и растление это коснулось и литературы, и поэзии, и театра, и музыки. Все советское, все гитлеровское, растленное, болезненное. А если он скажет «солги», солги. А если он скажет «убей», убей. В следующем году, 2017, наш народ, наша церковь будут праздновать столетие со дня так называемой Великой Октябрьской социалистической революции, 90-летие со дня Сергиевой декларации о радостях. И я думаю, что моя церковь и мое священноначалие обязаны всем нам, священникам, разъяснить, что и как мы должны в 17-м году праздновать. К 70-летию Октябрьской социалистической революции Священный Синод издал послание, где прославлял эту Великую Октябрьскую и так далее. Будет ли наш патриарх, наш Священный Синод прославлять Великую Октябрьскую и к столетию вместе с коммунистами? Давайте поживем и увидим. Не так уж долго осталось. Как-то пригласили меня в литературную энциклопедию. Если не ошибаюсь, это был дополнительный том, 9-й, и просили написать статью «Акафист». Акафист – это одна из форм богослужебного чтения, пения. От греческого слова «акафист», то есть «когда не сидят». Написал, принес. Дали на рецензию трем докторам, трем профессорам. И все три написали резко отрицательные рецензии. профессор Каждан, историк. Я не помню, поставил 5 или 6 красных вопросительных знаков. Там у меня были слова до такого-то икоса «Историческое учение о Богородице», а начиная с такого-то икоса «Догматическое учение о Богородице». Профессор Каждан много лет был активным воинствующим атеистом и спрашивал, что же такое историческое учение о Богородице. И в рецензии пишет, наверное, эта статья «Акафист» была заказана профессору Московской духовной академии. Я не думаю, что таких людей следует приглашать в издательство «Советская энциклопедия». Стиховед написал, что исправить эту статью вообще невозможно. Автор не понимает, что он пишет для энциклопедии, и нужно заказать другому автору. Автор этой рецензии был очень хороший специалист, такой Гаспаров. Третий рецензент, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Успенский, тоже дал отрицательный отзыв. Потом, когда мы беседовали, он говорит, да понимаете, я до этого написал статью «Акафист» для музыкальной энциклопедии. Мне казалось, что любой автор, если пишет статью, обязан на меня сослаться. И получилось так, что у вас статья «Акафист» более церковная, если можно так выразиться, чем у меня, профессора духовной академии. Я написал, говорит он, статью с точки зрения жанра, а вы, человек, как я предполагал, не церковный, написали с точки зрения годичного богослужебного цикла. Я написал, что один раз в год, в субботу, акафист Великим постом. Акафист читается во всех храмах. И по образцу этого первого богородичного акафиста написаны десятки, сотни других акафистов. Я писал о известном акафисте «Ангел-предстатель, с небесе послан бысть, рещи Богородицы, радуйся, и с бесплотным глазом воплощаем» и так далее. Богородичный известный акафист «Радуйся, невеста, не невестная». Человек, который работал в литературной энциклопедии, который мне эту статью заказывал, подумал и послал статью акафист профессору, академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Лихачев написал короткую рецензию, меньше чем полстранички, восторженный отзыв. И тогда этот редактор, это Коля Розин, скрепил степлером те 3 отрицательных отзыва. Сверху прикрепил положительный отзыв академика Лихачева, а Лихачев был членом редколлегии литературной энциклопедии, и отнес то ли главному, то ли выпускающему редактору. Но отзыв Лихачева редактор тут же, не читая прочие бумаги, не заглядывая в отрицательные рецензии, написал в печать. Так все-таки статья о качестве появилась в литературной энциклопедии. Этот Николай Розин вообще очень интересный человек. К сожалению, сейчас покойный. Я думаю, очень интересно рассказать бы его работе в литературной энциклопедии. Вот, например, в 8-м томе статья «Эльсберг». Автор Николай Розин, автор этой статьи, очень тщательно собрал все статьи, работы профессора Эльсберга. В 20-е годы он жил на Дальнем Востоке, писал статьи о героических трудах работников ГПУ, в одной статье ГПУ, в другой статье ГПУ. Коля подписал свою статью не своей фамилией, а фамилией Уткин, псевдонимом Уткин, а имя отчества написал ГП. Вышел том энциклопедии, вдруг страшный шум, потому что о Эльсберге написал ГП Уткин. Но уже том вышел, разослали. Так, такие же шутки Коля себе позволял довольно часто. Если взять, сравнить его статьи о Дымшице и Лившице, я не думаю, что нужно все перечислять, но добрый десяток таких же шуток в работах Николая Розина можно найти. Может быть, пару слов о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве. Мы потом с ним встречались, я его поблагодарил за рецензию. Ну что вы, действительно хорошая статья, я рад, что она напечатана и так далее. Дмитрий Сергеевич как-то прилетал в Вашингтон по приглашению Конгресса Соединенных Штатов, читал лекции в библиотеке Конгресса, потом читал лекции в приходе отца Виктора Потапова, Русская Православная Церковь за границей. Я его спрашиваю: Дмитрий Сергеевич, вы когда-нибудь на приемах в Московской Патриархии бывали? Да, знаете, отец Георгий бывал один раз. Отвратительнейшие впечатления, и, конечно, больше никогда не ходил и не пойду. Потом он попросил меня проводить его на самолет. Поехали мы с Марьей Сергеевной Потаповой в гостиницу. Вещи уже почти все собраны. Марья Сергеевна быстренько обошла все комнаты. Это, по-моему, 3 или 4 комнаты. Роскошный номер. Платил Конгресс. И загребла все, что там было. Мыло, шампунь, какие-то авторучки, блокноты. Дмитрий Сергеевич ее умоляет: пожалуйста, матушка, не нужно, подумают, что я крохобор. Да что вы, говорит, гостиница заинтересована, чтобы вы все это взяли с собой. Это же реклама гостиницы. Все-все-все нужно взять. Я не знаю, может, полотенце только она не взяла. Довольно много набросала в его чемодан. Он просит, она его не слушает. Поехали на аэродром. Самолет опаздывает. Марья Сергеевна вынуждена нас оставить. сама уехала. Здесь Дмитрий Сергеевич со своей дочерью о том, о сём. Вдруг обнял меня и стал плакать. «Отец Георгий, простите, я ведь дурак, по-стариковски забыл. Я много лет мечтал побывать в церкви, исповедаться, причаститься. И ведь нужно было это сделать здесь, в Штатах. А я не сообразил. Понимаете, мне стыдно у нас в Ленинграде идти в церковь. Я буду подозревать, что у священника под рясой погоны. Мне нечего сказать на исповеди. У меня нет каких-то антигосударственных секретов. Но мне унизительно так думать о священнике. А я не могу так не думать. У меня ведь, знаете, за плечами лагерь, Беломорканал. Я стал подозрительным человеком. Очень часто думаю о своем собеседнике, недоносчик ли он. Этим я, конечно, тоже унижаю других людей, но особенно мне будет стыдно унижать своим подозрением священника, к которому я пришел на исповедь. Здесь, за рубежом, я мог бы говорить совершенно свободно, а вот не сообразил. Мы просидели, ожидая самолет, по-моему, часа три. Я не знаю, у меня на всю жизнь сохранилось чрезвычайно приятное впечатление о Дмитрии Сергеевиче, тем более, что у нас нашлось много общих знакомых, сотрудников его института. Где-то у меня есть несколько его писем, потом писал. Сейчас на службе мы часто вспоминаем его об упокоении. По-моему, очень, я говорю, хороший человек. Прошлую пятницу, это было 28 число, я был у нас в семинарии, меня попросили побеседовать со всеми семинаристами нашей Костромской духовной семинарии. После беседы я уже ухожу домой. У нас есть в семинарии телевизионная студия, а этот человек, который ведет все эти телевизионные передачи, записывает их, он мне в холле говорит: «Отец Георгий, вот мне не дали задать вам вопрос, вопрос очень неудобный, может быть, невежливый, но все-таки я бы хотел вас спросить, вот у нас сегодня в России все люди делятся на две группы. Патриоты, как правило, люди церковные, и либералы, которые Россию не любят, которые все время смотрят на Запад, которые желали бы расчленения России, может быть, даже гибели России. Как вы, священник, оцениваете это противостояние консерваторов и либералов?» Мы с ним зашли, но я говорю, что мне бы не хотелось здесь, стоя. Зашли в аудиторию, сели. С нами еще был диакон Сергей Шевченко, который меня провожал. И довольно долго, я думаю, не менее часа, беседовали об этом. Это одна из, по-моему, очень важных тем. Дело в том, что сегодня у нас в России очень многие люди живут в каком-то, я бы сказал, виртуальном пространстве. Живут в мире мифов, а не реальной действительности. Для меня совершенно неприемлемо такое деление людей, особенно такое деление в церкви, на либералов и консерваторов. Когда я думаю о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве, кто он? Либерал? Консерватор? Ну, никак не подходит для него. Он никогда не был сторонником, а этот человек, вот который телеведущий, он именно говорил, что консерваторы – это люди церковные, в большинстве своем сторонники сильной государственной власти, в значительной части сторонники Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот когда я думаю о Лихачеве, он отнюдь не сторонник Сталина, он отнюдь не сторонник сильной государственной власти, он не государственник, но он подлинный патриот России. Он ни в коем случае никогда в жизни не желал расчленения России. Воспитание на Беломорканале. Я не думаю, что оно сделало его ненавистником его родины. Но таких людей на моей памяти, среди моих знакомых, друзей, очень много. Марь Вениаминовна Юдина, которая так часто бывала дома у отца Николая Ишлемана, она и не либерал, и не консерватор. Я не знаю, я минимум 30-40 дней часами с нею беседовал, и могу с уверенностью говорить о ее политических взглядах. Лев Михайлович Тимофеев, с которым мы дружны уже лет 40, он на Запад никак не глядит, и расчленения России не желает, тоже был политическим заключенным, сидел в пермском лагере, выпустили его, он легко мог уехать на Запад, но остался в России и сегодня остается здесь. Алексей Кириллович Симонов, сын поэта-писателя Константина Симонова. Опять он никак не подходит под эту дихотомию. Мне кажется, что если мы вспомним 2000-летнюю давность, вспомним апостолов, то ни в коем случае нельзя сказать, что апостол Петр был консерватором, что апостол Павел был либералом. Я думаю, что я не могу говорить обо всем обществе, но если мы говорим о христианах, то деление проходит по совершенно другому принципу. Есть люди, которые во главу угла ставят свободу, к которой нас звал Христос, это одна группа людей, и другая группа людей, которые стремятся к максимальной регламентации, максимально ограничивают свободу. Вот апостол Павел говорит: «К свободе призваны вы, братья». Он обращается ко всем нам. Я именно так понимаю сущность христианства, независимо от деноминаций. К свободе призваны и православные, и католики, и протестанты. Если мы отвергаем свободу человека, то, мне кажется, мы не христиане. Если мы подумаем о Ленине, Гитлере, Сталине, безразлично о любом тиране, то они максимально ограничивали человеческую свободу, Троцкий, и они ни в коем случае не христиане. Но вот то, что говорил этот человек мне в семинарии, очень хороший, по-моему, разумный, думающий человек. Вот какое-то мифологизированное сознание, мифологизированное видение мира. Я думаю, что мы с ним еще поговорим. У меня, может, недостаточно было времени, но мне очень часто приходилось встречаться с людьми, которые именно ненавидят свободу. В Москве в метро несколько раз ко мне подходили какие-то молодые люди. «А что это у вас на шее болтается?» «Крест не болтается. Я священник. А зачем вы этого еврея на шее носите? Он у всего нашего народа на шее висит». Начинают читать мне какую-то антирелигиозную беседу. Здесь у нас в Костроме меня как-то пригласили тоже побеседовать. Женщина такая, Ольга Ростиславовна Ильина. Вот, говорит, у нас мы собираемся, группа молодых людей, человек 20, иногда даже 25 бывает. Это ищущие люди, это люди, которые размышляют о христианстве, вообще о религии. Не хотите ли побывать у нас, отец Георгий? Ну почему же, с удовольствием. И вот 3 часа эти молодые люди убеждали меня, что Библию надо запретить, что это человеконенавистническая книга. И практически все, что они говорили, это точные или извращенные цитаты из «Майн кампф», цитаты из других руководителей Третьего Рейха. Сейчас в России довольно сильное движение людей, которые называют себя венедами или язычниками, и которые интуитивно ненавидят христианство, ненавидят Библию. Вот меня всегда удивляет, почему противники христианства не хотят знать христианство. Когда появилась мода на христианство, то все стали бить себя в грудь, клясться самыми страшными клятвами, что они всю жизнь были христианами. Вот я вспоминаю Сергея Владимировича Михалкова, хотя сам он говорил, что он Михалков почему-то. Он пришел в Новодевичий монастырь, в редакцию журнала Московской патриархии. Я там сижу у Анатолия Васильевича Ведерникова. Вот пришел с детства любимый мною поэт Сергей Михалков. Предлагает Анатолию Васильевичу купить крест-мощевик. Это у нас из рода Нарышкиных, говорит он. Очень ценная реликвия, но мне она совершенно не нужна. И никому в нашей семье она не нужна. Лежит у нас без дела. Купите, я дорого не возьму. Анатолий Васильевич как-то поколебался, говорит, ну ведь это семейная ценность, сохраните. Нет, совершенно не нужно. Мы к христианству никакого отношения никогда не имели. И предки наши, знаете, мы из бояр, но предки наши насмешливо относились к христианству. Заберите эту вещь и дайте, сколько считаете нужным. Я думаю, что этот крест до сих пор хранится у отца Николая Ведерникова, сына Анатолия Васильевича Ведерникова. Во всяком случае, в 60-е, в конце, нет, даже не в 60-е, в 70-е годы Анатолий Васильевич говорил мне, что крест-мощевик до сих пор хранится у него дома. Потом как-то я слушал Сергея Владимировича Михалкова на телевидении. Он не мог без ошибок прочитать даже символ веры. Другой пример – человек, к которому я никогда с уважением не относился, неинтересный мне человек, Александр Проханов, который тоже очень любит говорить о том, что он православный христианин, везде таскает нечто, что он называет иконой, Иосиф Сталин, убогой Матронушкой, как-то пишет Проханов, по-моему, это письмо Ходорковскому, о том, как язычник Саул стал христианином Павлом. Ну, любому христианину скажи, что Саул был язычником, это невежество. Александр Проханов не замечает такую грубую ошибку, просто потому, что у человека нехристианское мышление, нехристианское видение мира –